Глава 20. Скандал в Иерусалимском храме. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим, и нашел, что в храме подавали волов, овец и голубей, и сидели не на щите денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец, и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. Иоанн, глава 2, стихи 13-15. Можете себе представить, сколько шума рассказ об этом чуде наделал в Назарете, однако земляки Иисуса не очень-то верили в его чудодейственную силу. «Вы слыхали, — говорили назаряне, встретившись друг с другом на другой день после свадьбы в Кане, — вы слыхали про Иисуса, сына плотника? Ну, какой еще номер он выкинул? Вчера он ни с того ни с сего заявился на свадьбу к Елизару. Я нисколько не удивляюсь при его-то нахальстве. Но это не все. Он еще привел с собой пятерых каких-то приятелей. Неизвестно, где он с ними познакомился. Он называет их своими учениками. Ну а дальше? Они пили, не зная удержу. А когда все было выпито, плотник сам изготовил вино. Изготовил вино? Из чего же? Из воды. Ну, понятно. Подкрасил чем-нибудь воду, как это делают все мелкие торговцы. Да нет же! Кроме чистой воды у него, говорят, ничего не было. А вы почем знаете? Вы что, были на свадьбе? Сам я не был. Но мне об этом рассказал Набей. А Набей узнал от Мафусаила. Тот узнал от Иосиаса. Иосиас узнал от Гидеона, которому обо всем сообщил его кузен Гиркан. О, так ведь этот Гиркан приходится дяде и невесте. Рыжий Ноэми? Совершенно верно. Но ему же нельзя верить. Это же отчаянный пьянчушка. Он, наверное, как всегда, нарезался, а уж после этого плотник мог его убедить в чем угодно. А что ты думаешь? Вполне возможно. Впрочем, все там были хороши. Да что и говорить, этот Иисус просто посмеялся над ними и только. Это чудо — обыкновенное мошенничество в его духе. Действительно, если чудо в Кане привело в движение все назарейские языки, то немало нашлось людей, которых оно заставило недоуменно пожимать плечами. Это с очевидностью явствует из Евангелия. Иоанн, один из учеников Христовых, присутствовавший на свадьбе, не может скрыть досады всякий раз, когда ему приходится говорить о назарянах. Так он пишет: «Из Назарета может ли быть что доброе?» Иоанн, глава 1, стих 46. Такого же мнения придерживался и Варфоломей. Вывод. Если не считать гостей, бывших на свадьбе, но, увы, не потрудившихся передать своих впечатлений потомкам, да еще Иоанна, то знаменитый трюк с превращением воды в вино ни у кого не вызывает доверия. Иисус быстро сообразил, что в Назарете он со своим репертуаром успеха не добьется, и поспешил из этого города, где его знали как облупленного. Он отправился на берега Генесарецкого озера. Там и природа была живописнее, и люди попроще. Кроме того, вокруг озера было разбросано множество загородных вилл, в которых весьма весело проводили время галилейские красотки, а наш озорник Иисус не чурался общества молодых и хорошеньких грешниц. Особенно славились такими красотками прибрежные города Капернаум, Магдала и Тивериада. И, наконец, сами берега Генесарецкого озера были как нельзя более удобны для Иисусовых проповедей. Христу достаточно было для этого забраться в лодку и, обращаясь оттуда к собравшимся на берегу зевакам, нести любую околесицу. При появлении тогдашних полицейских он тотчас снимался с якоря и на всех парусах устремлялся к противоположному берегу. Первую остановку Христос сделал в курортном городе Капернауме, но тут он задержался ненадолго. Решив, что история в Кане уже забыта, Иисус задумал объявиться на сей раз в самом Иерусалиме. Было это на Пасху. Караваны со всех концов Галилеи потянулись к святому городу. Иисус и пятеро его сотоварищей, вместе с другими нищими, святошами и бродягами, присоединились к одному из таких караванов. По приходе в Иерусалим, Иисус первым делом подумал о том, что надо посетить храм. Народу в нем набилось видимо-невидимо. Лучшего места обратить на себя внимание какой-нибудь скандальной выходкой и придумать было нельзя. А у Христа уже созрел кое-какой замысел. Храм в ту пору был переполнен торговцами, продававшими всевозможные предметы, необходимые для жертвоприношений. Во дворе, на площади, в прилегающих улицах и даже у входа в храм громоздилось все, что только могло понадобиться при богослужении. Подобно тому, как в наши дни вокруг церквей и в притворах соборов к услугам святош устраиваются настоящие базары предметов благочестия, так и во времена Христа торговцы предлагали вниманию богомольцев предписываемые законом жертвы. Теперь это разнообразный ассортимент свечей, образов, четок, всяких реликвий, иконок с текстом пламенных молитв, религиозной литературы и прочей чепухи, которую ловкие торгаши всучивают наивным людям, верящим в то, что им будут отпущены грехи. Тогда же это были голуби для жертвоприношений бедняков, стада быков и овец для жертвоприношений богачей. Заклание ягненка совершалось только на Пасху. Иудеи, жившие в отдаленных городах и приходившие в Иерусалим один раз в год, сберегали весь запас своего благочестия для этого великого религиозного праздника. И уж тогда они одним махом исполняли обеты, накопившиеся за все 12 месяцев, и совершали разом все молитвы. С тех пор, как видите, мало что изменилось. Чтобы составить себе представление о том, что творилось на Пасху вокруг Иерусалимского храма, достаточно побывать в Парижском пантеоне во время праздника в честь святой Женевьевы. Это был самый настоящий базар, где было все вплоть до менял, даже в них не ощущалось недостатка. По библейскому предписанию, Исход, глава 30, 11-16, каждый должен был платить священникам на выкуп за душу свою. Однако после римского завоевания иудейские деньги стали редкими, и большинство паломников имело при себе лишь монеты с изображением кесаря. Разумеется, такие деньги немыслимо было подносить Господу Богу. По сему случаю еврейские священники устроили при входе в храм меняльные конторы. Видать, тогдашние священники были не дураки. За право мены они взимали серебряную монету, которую прикарманивали без всякого зазрения совести. И вот туда явился Иисус в сопровождении своей свиты. «Вот та штука!» — пробормотал Симон Петр, тараща глаза. «Да тут немало деньжат на столах, и подумать только, что у нас нет ни гроша. А быков-то сколько! А баранов!» — прибавил Андрей. «Да, кстати, пришелся бы ягненочек на наш вертел», — размечтался Варфоломей. «Я охотно занялся бы парочкой голубей», — многозначительно произнес Иоанн. Шестеро бродяг переглянулись. «Внимание!» — сказал Иисус. «И берегитесь давки!» С этими словами он схватил связку веревок и, словно одержимый, бросился в самую гущу торговцев. Лихо орудуя ногами, он перевернул прилавки менял, так что их деньги со звоном покатились на землю. В то же время он чем попало колошматил быков, баранов, овец и ягнят, которые с мычанием и блиянием пустились от него на утек. Что же до голубей, с которыми Иисус был в родстве по отцовской линии, то он ломал их клетки, крича во все горло: «Вон отсюда, бесстыжие торгаши! Вы оскверняете обитель молитв! Вы превращаете ее в воровской притон!» Тут началась потасовка. Если бы Иисусу пришлось отбиваться одному, ему бы здорово досталось. Торговцы как следует намяли бы ему бока. Один человек, как бы силен он ни был, не может противостоять в рукопашной схватке сотням разъяренных торговцев, окруженных сочувственно расположенной толпой. Напротив, шайки проходимцев учинивший описанный в Евангелии скандал, нетрудно было увеличить панику, ничем особенно не рискуя. Нет сомнения, что именно так все и произошло. Иисус взял на себя труднейшую часть этого блистательного предприятия, а пятеро его друзей, поддержанные другими бродягами, с которыми они свели знакомство уже в Иерусалиме, помогали ему. Повод к такому скандалу был придуман недурно. Между нами говоря, это был всего лишь предлог. И вот почему я так думаю. Иисус был Богом. С этим я не спорю. Будучи Богом, он обладал даром провидения. А обладая таким даром, он знал наперед, что христианские священники будут торговать предметами благочестия на пороге своих церквей, точно так же, как это делали иудейские священники на пороге Иерусалимского храма. Являясь Богом, Иисус жив и теперь, и Он всемогущ, это не подлежит сомнению. Живя, Он наблюдает в нынешних христианских священниках ту же коммерческую жилку, что и в иудейских священниках тех времен. И если всемогущий Иисус, тем не менее, не повергает в прах продавцов четок и ладана, наводняющих своим товаром притворы своих церквей, следовательно, он считает, что торговля не оскверняет его божественного дома. Имея в виду божественность Иисуса, его провидение, его вечность и его всемогущество, следует с несомненностью заключить, что сын голубя просто-напросто разыграл комедию, выставив из Иерусалимского храма торговцев под тем предлогом, что в священном месте якобы не следует торговать предметами благочестия. Все дело заключается в том, что Иисус хотел снискать себе известность в столице Иудеи, а заодно и добыть денег из съестного для своих учеников. Когда ошеломленная толпа несколько оправилась от удивления, некоторые обратились к бесноватому бродяге с вопросом, зачем он так поступил. «Зачем?» — гордо ответил Христос. «Разве я обязан отчитываться перед вами? Я же мессия, черт подери!» «Мессия?» — изумились люди. «А как ты можешь это доказать?» «Да очень просто. Стоит вам разрушить свой храм, и я берусь воздвигнуть его в 3 дня». «Вот так здорово!» — вскричали иудеи. «Храм этот строился 46 лет, а ты можешь воздвигнуть его за 3 дня. За кого ты нас принимаешь?» Иоанн, глава 2, стихи 18-20. «Я от своих слов не отказываюсь», — ответил Иисус. «Кто желает заключить пари?» На этот раз слова Христа были встречены гробовым молчанием. Слово восторжествовало, и для этого ему даже не потребовалось творить чудо. Надо полагать, что ради удовольствия поспорить никто из присутствующих не стал бы разрушать священный храм. К тому же у них не было при себе необходимых инструментов. И, наконец, уничтожение общественных зданий каралось законом. Что же касается менял и торговцев баранами, то у них были заботы посерьезнее, чем выяснять, чего стоило хвастовство нашего героя. Одни подбирали свои монеты, другие пустились вдогонку за разбежавшейся скотиной. Воспользовавшись всеобщим замешательством, вызванным его невероятным гонором, Иисус скрылся в толпе и присоединился к своим ученикам, которые, надо думать, зря времени не теряли.